Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори в прямому ефірі ми розпочинаємо програму «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава великим!
І так, анонсірована тема іконоборчества. Отець, що там у нас з історією? Що так противились в перших віках християнства? І чому не сразу прийняли іконопочитання?
Ну, взагалі, наша тема не іконоборчество, а іконопочитання.
Ну, це в контексті, да, в контексті, да.
Контекст, а що такое контекст? Видите,
обратная сторона медалі.
Да?
Да.
Спор на самом деле не утих. Почему я и причисляю этот спор к числу таких вечных, где ответа быть не может. И уж точно нельзя сказать, что начиналось с иконопочитания. Потому что формально, подчеркиваю, формально, а если мы говорим об иконе, об эйдосе, об образе, речь идет именно все-таки о форме. Икона – это всегда что-то видимое, зримое. Формально все-таки есть заповедь «Не сотвори себе кумира». Есть крайнее неприятие изображения как части языческой религии у всех иудеев. И я думаю, что Спаситель в этом отношении не отличался немало. Вот. Я думаю, что именно по этой причине легенда о платье святой Вероники – это именно легенда и довольно поздняя. Я думаю, что именно по этой причине все-таки Туринская плащаница вряд ли подлинная, потому что помимо всех прочих проблем научных, я совершенно себе не представляю, чтобы апостолы к ней прикоснулись и ее взяли. Во-первых, это часть погребального ритуала, а во-вторых, изображение их бы скорее напугало. Так что тут хитрая такая штука. До, пожалуй, 4-го столетия, когда вдруг начинает фонтанировать христианское изобразительное искусство, его просто не было.
Угу. Ясно. Ну, вы знаете, много протестантов, наших братьев говорят, что вот еще в Старом Завете написано, что нельзя сотворять себе кумира, изображать что-то или лепить какие-то скульптуры. И тут вы, там католики, православные, такие пересякие, что-то там себе написали, и в это верите, и сотворили кумира, и отступники, и там много чего сыпется в нашу сторону. Чем можно оппонировать, отец, вот такому взгляду?
Ну, во-первых, вы знаете, меня как-то протестанты здесь, прости господи, не очень волнуют, потому что на первом плане наши, извините меня, старшие братья по вере – это иудеи. Мало ли что говорят протестанты, главное, что это пропасть, которая вырыта между нами и иудаизмом, и это довольно принципиальная штука. Но главное, к числу великих споров я отношу те споры, которые идут в душе каждого человека – как спор о свободе воли – это ведь разговор с самим собой. Я вот сейчас вот свободен, или я сейчас раб или рабыня страстей, лени или просто дурости. Вот. Значит, протестанты не выдумали. Заповедь, запрещающая изображение, есть. Есть в Библии чудное развернутое объяснение у пророка. Люди жили в окружении всех этих статуй. Сейчас мы платим большие деньги, чтобы сходить посмотреть там в Берлин, скажем, на Шумерскую стену знаменитую. А они жили и ходили через эти ворота Иштар и отворачивались, как от гнуси. Вот. И пророк написал, вот будет второе пришествие. Придет Господь. И он скажет мастерам, которые изготовили эти статуи: ну что, сделали глазки? Скажите, пусть они идут. И те скажут, а те не пойдут. И тогда Бог накажет. Потому что человек рожден, чтобы творить жизнь, а не чтобы творить смерть. А вы сделали смерть. И по этой причине, например, когда арабы или иудеи, дети в современной школе учатся рисованию, то часто они соглашаются, ну, конечно, это требует родителей, рисовать только те предметы или живые существа, только так, чтобы не было видно глаз. Глаза. Глаза – проявление души. Вот. Потому что если глаза, то я нарушаю заповедь. Глаза могут быть только у живого. И это тоже довольно принципиальный момент. Что такое искусство? Что делает человек, когда рисует, когда пишет? Он производит жизнь или смерть? Как мы отличаем смерть от жизни? Это ведь ответ из тех, которые не имеют четкого ответа. Вопрос из тех, которые не имеют четкого ответа.
Отец, но мы знаем, что и изобразительное искусство, и иконы – это такие себе, ну, не такие себя в хорошем смысле этого слова, скажем так, интерпретации евангельских сюжетов. То есть тот, кто пишет, он должен очень хорошо понимать суть предмета, потому что там спрятано или открыто какая-то очень глубокая мысль, какая-то очень такая основополагающая, фундаментальная теория или же аксиома того, что происходило на самом деле. И если это добросовестный иконописец, то очень много времени он этому определяет. Вот скажите, пожалуйста, вы как историк, вы исследовали эту тему, как рождались вот эти вот школы и иконописи и так далее?
В вашем вопросе, в описании преамбуле, заключен подвох. Точнее, он как раз и выражает то, из-за чего люди отвергают сакральные изображения. Из-за чего живописцы не хотят иллюстрировать Библию. Это ведь тоже очень интересный вопрос. Одно дело в XVI веке, когда какой-нибудь Борджа платил Микеланджело и его артели, Ботеги, там тысячи, ну сколько, 15 тысяч дукатов, и те создали Сикстинскую капеллу. А сейчас не платят, и художники не иллюстрируют Евангелие. Бабло кончилось, прости Господи. Вот. Нет бабла, и Библия занимает какое-то совершенно другое дело. Вот. Проблема в том, что искусство, видимо, вообще не должно иллюстрировать ничего. Евангельские рассказы выражают духовные истины. Чтобы проиллюстрировать Евангелие, надо знать суть, но суть Евангелия не в внешности того, что происходило. То, что происходило, было бедная, нищая римская провинция, восточные с нашей точки зрения, гнилые зубы, потрепанная одежда. Ну, какие там живописные сюжеты? Это, ну, в этом смысле единственное, что приемлемо для меня, вот как историка, это уж точно не Дзефирелли, и не Андрей Рублев, и не Микеланджело, а это Пазолини, Евангелие от Матфея. Такой вот биологический, даже зоологический натурализм. Вот так оно, видимо, в оригинале и было. И вера заключается в том, чтобы это забыть. Потому что, когда мы живем, мы не чувствуем контекста, мы в нем живем. Он для нас не существует, как воздух. Если рисовать евангельскую жизнь, как оно было, мы целиком, наше внимание уйдет на контекст. Поэтому религиозная живопись не должна быть реалистической. И «Черный квадрат» может быть более евангельский, чем, ну уж точно более евангельский, чем фильм «Страсти Христова» Гибсона.
А, пардон, отец, вот что означает изобразительное искусство или же иконопись не должна быть реалистичной? Вот это очень интересно, поскольку, ну тогда же мы собьемся в сторону интерпретаций, да, и тогда отхождение от учения, ну просто нам не миновать, а это уже большая очень проблема.
Да, учение такая штука, что вы все равно от него отойдете. Куда деться-то? Вот, нельзя быть живым и оставаться внутри догмы. Догма – это стартовая площадка для нашей человечности. Значит, давайте чуть-чуть вернемся к истории.
Да.
Потому что после того, как христианство стало, ну, при Константине, во всяком случае, привилегированной религии Римской империи, после Феодосии в конце IV века оно стало единственной и разрешенной. Вот, ну, совсем недавно вот я был в Ватиканском музее Пио Кристиана, созданном папой Пием IX, вот поэтому он так и называется, и там несколько десятков саркофагов 4, 5, 6 столетия. Саркофаг очень дорогое удовольствие, я вас заверяю, это могли себе позволить единицы. Саркофаг стоил десятки тысяч сестерцев, при том, что приличный раб строил, ну, где-то от 200 до 600 сестерцев, ну, бывали, конечно, и намного дороже. Вот, и это гламурное искусство. И историк искусства знает, что христианские сюжеты на саркофагах делали те же мастера, которые делали сюжеты языческие. И поскольку христианство было религией привилегированной, но не единственной, то одновременно один и тот же мастер высекал изображение Вознесения Христова и Вознесение какого-нибудь Геракла. Вот. И иконографически очень трудно отличить, надо понимать детали. То есть оказывается, что на уровне внешнего изобразительного ряда жизнь Спасителя ничем не отличалась от жизни какого-нибудь псевдомессии. Они одинаково говорили, одинаково двигались, и псевдомессии распинали. В этом отношении это большое искушение, большой соблазн, когда видишь, ну, например, в IV веке и в V, там же не иллюстрировали все Евангелие. Из Евангелия брали несколько сюжетов, буквально там десяток, даже меньше. Они повторяются, они очень стереотипно изображаются и на мозаиках Санта Марии Маджоре, и в Равенне, и на саркофагах, и на золотых донышках. Это был такой дорогой сувенир, когда на именины дарили такую стеклянную чашу, она делалась трехслойной. И на донце делалась какая-то надпись с изображением. Вот раньше делали того же Геракла или Аполлона, а теперь стали делать воскрешение Лазаря. Вот. Я их фотографировал. Вот. Я вас заверяю, там на всех изображениях сюжета воскрешения Лазаря, которое было очень любимо, и его остались буквально десятки изображений в разных видах, всюду Спаситель держит, извините, волшебную палочку. Точь в точь, как у Гарри Поттера, как сейчас продают во всяких сувенирных лавках. Волшебная палочка Гарри Поттера. Довольно большая, сантиметров 70. Они просто взяли древний языческий сюжет, где колдуны-волшебники были с этими палочками, и вложили ее в руку Спасителю, чтобы было ясно, что это чудотворец. И Спасителя изображали, там было два варианта, но чаще всего его изображали в виде Диониса. То есть это безбородый юноша в кудряшках, причем золотистых. Это видно по раскраскам статуй. Так что, когда мы смотрим, ну вот центральный экспонат музея Пио Кристиана – это добрый пастырь, знаменитая статуя. Но, во-первых, мы даже не можем быть твердо уверены, что это изображен Иисус, потому что такие статуи, они с древнейших времен делались. Вот. Во-вторых, по раскраске надо понимать, что волосы были рыжие, золотистые. Вот. Так что они не ставили своей целью иллюстрировать, они превращали скорее языческие символы в христианские символы и не всегда удосуживались даже сильно что-то менять. Это большое искушение. Надо сказать.
Отец, вот да. Благодаря иконам, да, ну, как бы казалось, да, мы должны как-то себе представлять, как выглядела Мария или как выглядел Иисус, апостолы и так далее. Но, как правило, в иконописи и в изобразительном искусстве мы их видим в таком очень и очень европейском стиле, да, то есть это такие себе европейцы, ну, никак не евреи, а там похоже очень на итальянцев или испанцев, там тот же Иисус или та же Мария, то есть подумать себе, что это там люди, которые были евреями по происхождению, ну, не предоставляется возможным. А вот мне, у меня к вам, как историку, опять-таки вопрос. Есть ли такие иконы, которые все-таки претендуют на некую автентичность, не знаю, там, начало христианства, когда начали уже более-менее там со 2-го, 3-го, 4-го века изображать Иисуса Христа? Можем ли мы утверждать, что какая-то икона приблизительно имело сходство, потому что писалось на основе там каких-то преданий, да, как выглядел Иисус и так далее, и тому подобное.
Преданий нет. Евангелия об этом не говорят ни слова. Более того, у одного из христианских апологетов второго столетия есть совершенно замечательная такая эскапада, выпад, что Иисус был горбун, хромой и карлик.
Это кто такое сказал, интересно?
Знаете, я сейчас не помню. Не Тертуллиан, но кто-то вот из этого региона. Но поймите смысл. Он объяснял, что Господь воплотился не в идеального человека, что Иисус не похож на Аполлона или Диониса, или Антиноя. Тогда по всей империи стояли статуи Антиноя, обожествленного. Их и по сей день сохранились сотни. Вот. Что красота Иисуса – это внутренняя красота. Что, ну, у апостола Павла это выражено словами, что он принял образ раба. Раб в античной иконографии, в античном изобразительном искусстве всегда урод. Ну, например, Эзопа изображали карликом, горбуном, ну вот нос картошкой, губы на выворот, потому что свободным, красив только свободный человек. А если ты раб, ты некрасив. Хотя Антиной как раз был рабом, а потом стал вольноотпущенником и сразу стал красавцем. Значит, Иисус не может быть красив, потому что он унизил себя до нашего положения. А мы все уроды в сравнении с тем, какие должны быть. Значит, потом в вашем вопросе есть подвох. Да, конечно, в течение веков христиане всегда приспосабливали образы Иисуса под свои нормы. И есть африканские иконы, где Иисус чернокожий, есть японские, китайские, где Иисус китаец, есть индийские, вот в Гоа, там, где проповедовали португальские миссионеры, и там Иисус, ну, даже не то, что индиец, а его часто изображают в виде Будды или в виде Кришны. И я не думаю, что это плохо. Это хорошо как раз. Значит, если речь идет о подлинности, а что такое подлинный человек? Я когда подлинный? Когда я в роддоме, когда я в гробу лежу, когда я просыпаюсь или, наоборот, вечером. Это же не сказать. Для меня мне хорошо. Моя мама еврейка. Поэтому, когда я думаю о Матери Божией, я часто вспоминаю мать свою и вижу вот такую вот умную, добрую, любящую тебя женщину, уставшую, мне это очень важно, уставшую, измотанную жизнью. Потому что жизнь матери с тремя детьми, муж сидит, советская нищета – нелегкая жизнь, мягко говоря. Вот. Но и в античную эпоху в Назарете тоже было не так уж легко и жить. И в нынешнем нелегко. Вот я ходил по Назарету, оглядывался, вот арабки идут. Отличить арабку от еврейки, на самом деле, это только надо долго жить в Израиле. А так, ну, восточный типаж. Вот. Поэтому изображайте Иисуса, каким вы изображаете себе близкого, ближнего своего. Но есть и второй момент, уже чисто исторический, потому что у нас есть иконы, которые хранятся в Синайском монастыре. Эти иконы создавались живописцами в традициях античной живописи, но все-таки это были люди восточные, сирийские. И, ну, самый знаменитый – это образ, выполненный в технике энкаустики, Спас Оплечный. Его воспроизводят очень часто, это так называемый Синайский Спас. И он не похож на Аполлона, он довольно смуглый, он с черной бородой. Я думаю, что он достаточно подлинно передает образ сирийца античности, скажем. А еврея от сирийца было не так уж легко отличить. Когда вот сегодня мы смотрим новости, там уже вторую неделю идут новости про премьер-министра Ливана Харари. Вот я на него смотрю, он ужасно похож на реконструкцию образа Иисуса, которую сделали лет, наверное, уже 15 назад для BBC по их заказу, антропологи. Там типичный иудей эпохи Спасителя, реконструкции на основании черепов, благо их много, там раскопок много, метод Герасимова, мы все знаем. Вот. И он вот похож на этого премьер-министра Харари. Вот. Спаситель мог выглядеть так. Вот со щетиной, глаза чуть на выкате, круглый, ну, круглый череп – это как раз скорее особенно все-таки араба. У евреев черепа обычно вытянутые. Но нос, конечно, с горбинкой, а главное – лицо умное. Но умное лицо, оно не в зависимости от интеллекта, оно в зависимости от того, сколько человек читает. Если человек читает только мемы и всякие картинки, шаржи, вот, то у него лицо глупеет. Я думаю, Спаситель, оно было умное.
А разве не вносит какую-то ясность? Ну, вот мне даже интересно у вас, как у православного, спросить. Туринская плащаница. Вот как вы относитесь к такому вот явлению? Верите ли, что оно может быть автентичным? Вот это вот полотно, в которое был завернут Иисус.
Да, вы попали не в бровь, а в глаз. потому что я в данном случае целиком солидаризуюсь со всеми римскими папами. Вот. А римские папы, начиная с XIV века, когда плащаница впервые появилась, всегда отказывались подтвердить ее подлинность и говорили, что это замечательная икона, ну, изображение, напоминающее о страстях Господних и призванное вдохновить нас молиться распятому Спасителю. Кстати, сделаю небольшое отступление, ведь первая икона – это крест. И у нас сохранилась карикатура на распятие Христова, сделанная каким-то римлянином в руинах, ну, мы нашли это в руинах, дома Ауреус, золотой дворец императора Нерона. Там изображен распятый с головой осла. Надо понимать, что крест – это дохристианская магическая фигура. Ну, понятно, почему. Очень простая, как и звезда пятиконечная. А вот реальный крест, на котором был распят Спаситель, он в виде буквы «Т» – «Тау». И он скорее стоял на земле, почти упирался в нее ступнями, чем был подвешен. Вот. Что до Туринской плащаницы? После радиоуглеродного анализа все дискуссии о ее подлинности сняты. Она сделана в XIV веке. Более того, основной аргумент в ее пользу, что она, лицо Спасителя, на ней похоже на те лица, которые приняты в христианской историографии, это аргумент надо вывернуть. Художник или мастер, который делал Туринскую плащаницу, воспроизводил традиционный к тому времени тип Спасителя. И получился довольно европейский тип. Когда на Туринской плащанице находят следы монет, следы гвоздей, ну, там чуть ли даже не надписей на монет, это уже все покушение с негодными средствами. Она не фотографична, там есть искажения. Когда встает, она противоречит рассказу Евангелия, который однозначно говорит, что Спаситель был похоронен по еврейскому обряду, то есть у него голова была обмотана отдельно, а туловище отдельно. И в гробнице в пустой лежало два плата. А она единый цельный кусок. И, наконец, совсем уже недавно, в 2009 году, под Иерусалимом случайно нашли опечатанную пещеру, что необычно, в которой нашли куски плащаницы на ткани и остатки скелета. Это довольно странно, потому что скелеты обычно, когда они сгнивали, кости собирали в ассуарий. Среди доказательств того, что Господь не воскрес, была находка ассуария. Это такая довольно приличных размеров коробка из известняка с надписью «Иисус». О, смотрите, значит, вот кости Иисуса. Ну, Иисус тогда был такое же популярное имя, как Иван, Петр или Дмитрий. Вот. И вот в этой гробнице потом поняли, почему ее запечатали. Анализ химический, биологический показал, что умерший был болен проказой. Это самое раннее свидетельство проказы, лепры как таковой, в европейском регионе. Значит, оказывается, что когда Господь сказано, что он исцелял прокаженных, раньше думали, что это какие-то экземы. А может быть, это были реальные прокаженные. Но умер этот человек не от проказы, а от тяжелейшей формы туберкулеза. И, видимо, поэтому кости собирать не стали, а запечатали от греха подальше, чтобы не разносить заразу. Так вот, кусок ткани, который там был найден, он выткан совершенно не так, как Туринская плащаница. И сразу сторонники, я бы даже сказал, фанатики подлинности Туринской плащаницы закричали: «Подумаешь, один кусок ткани, у нас тысячи других тканей в Египте, в Сирии, в Риме». Но это же не научный подход. Это гробница первой половины первого века. Это современник Спасителя там похоронен. Это ткань современная, аутентичная, и она не совпадает с Туринской плащаницей. И тысячи экземпляров из других регионов для ученого имеют меньшее значение. Но репродукция Туринской плащаницы, пожалуйста, для меня это, конечно, икона. Как она была сделана? Один из самых интересных и простых ответов дал один американец, между прочим, римокатолик, но большой любитель Честертона и его рассказы о Патере Брауне, и при этом американец. И он исходил из того, что это должно быть просто. Это не может быть очень сложно. И он нашел, как... Он нарисовал на стекле человечка и положил его под солнце. Нарисовал на куске ткани человечка, положил под стекло, придавив, и положил под солнце. Ой, нет, простите, я что-то заговариваться стал. Нарисовал на стекле, стеклом прижал льняную ткань и положил под солнце. В течение недели на ткани образовалось выгоревшее изображение вот этого человечка. Потому что льняная ткань, она имеет природную окраску. Под солнцем эта природная окраска выцветает. Кто носил что-то льняное, все это понимает. И заодно был получен ответ на то, почему изображение на плащанице искажено. Иногда это объясняют тем, что оно трехмерное, ткань облегала тело, но оно неадекватно вот облеганию. Дело в том, что если это получено путем выгорания изображения на стекле от дневного солнца, лучи солнца падают на стекло и ткань под разными углами, пока солнце проходит по небосводу. И получается вот такая вот характерная дисторция. Это очень простой экономный способ. И, скорее всего, плащаница была сделана так, о чем свидетельствует два дефекта, потому что в паре мест существуют совершенно необъяснимые пробелы, складки. Значит, ткань, подложенная под стекло, была замята. Вот художник или мастер заметил это поздно, исправлять не стал. Но и раньше эти складки выбеленные свидетельствовали о том, что все не так просто.
Отец, но возвращаясь к теме нашей сегодняшней программы про иконопочитание, все-таки я заметил, да, если взять латинскую традицию сейчас, то у нас все-таки больше Иисус изображен в таких каких-то реальных, наближенных к человеческому изображению, я имею в виду фотографическому изображению, лику Иисуса Христа. У православных все-таки более, скажем так, вольная интерпретация. А почему такие, скажем так, радикальные разницы в этом?
Ну, вообще нечего на зеркало пенять. Да, дорогой пан Сергий, потому что вся православная иконография, ну, современная во всяком случае, это прежде всего латинская иконография. Начиная с, скажем так, с 15 века, когда произошло исчезновение Византии, иконопись существовала в немногих греческих колониях, которые сохранились, но прежде всего это Кипр. Ну вот или грека, скажем, он ведь был с Кипра. Это Кипр, Крит, Венеция, где была большая колония, юг Италии, разумеется. Вот. И тогда эти иконописцы оказались под сильнейшим влиянием своих друзей-католиков и перенимали их каноны, их манеру, но чуть-чуть приспосабливая под православный стиль. Другое дело, что католическая традиция – это на самом деле восточная живопись. Это живопись прежде всего эпохи Комнинов, XI-XII век, так называемый Ренессанс династии палеологов. Это Троица Рублева и так далее. Потому что в течение веков в Византии был центр художественной активности. Когда начался подъем Запада в XI-XII веках, Запад заимствовал византийские образцы и стал их творчески развивать. Но тогда опять мы идем к следующему витку. Византийская иконопись и живопись, она всего лишь вариация на тему римской живописи, прежде всего эпохи Флавиев. То есть это II век. Вот эти все надгробия, они воспроизводят иконографию замечательную эпохи императоров Флавиев. Вы знаете, ну вот ходишь когда по музею Ватиканскому, то, конечно, млеешь от этого искусства, потому что и Микеланджело, и Рафаэль, и Торвальдсен, и Антокольский – это все уже было во втором веке после Рождества Христова. Это абсолютное, гармоничное, совершенное изобразительное искусство. Потом пошла деградация. Вот. Так что все ходит такими вот кругами. Но давайте для современных православных объяснение простое. Мы не ищем реализма, мы ищем символизма. Ну, принимайте как хотите. На мой взгляд, это разумно. И надо понимать, что даже самое гиперреалистическое искусство, оно все равно идеализирует реальность. Это все-таки именно искусство. Это хотя бы на миллиметр, но девиация, приукрашивание. Не в смысле сделать красивее, а наполнить смыслом. смысл заключается же в том, чтобы в реальность, которая всегда материалистична, бездушна и бездуховна, внести духовное начало. Поэтому даже самое реалистическое искусство отлично от фотографии. Потому что, точнее так, даже фотограф вносит в изображение нечто духовное. Даже фотограф-документалист. Потому что он кадрирует реальность, он вырывает из реальности кусочек. И это уже ближе к иконе, чем к фотографии.
Не поспоришь. Отец, что такого особенного в иконах Андрея Рублева?
А я говорю, что особенное? Я больше, кстати, люблю
Теофана. А это независимо от того, говорим мы или нет, раз да. люди помнят, раз, вот, я бы сказал, даже ассоциируют с иконами Андрея Рублева, там, Святую Троицу Иисуса Христа и так далее, ну, значит, хочешь, не хочешь, а там что-то особенное есть. Да.
Я думаю, что есть. На Западе я, кстати, всегда, и в протестантских, кстати, церквах вижу чаще не Рублева, а Владимирскую икону. Она символ православия, причем русского, для западных благожелательно настроенных православию людей. Но и Рублевскую Троицу часто вижу. Другое дело, что Владимирскую легче репродуцировать. Вот. И она привычнее для глаза Запада, потому что там и таких икон много. Рублевская Троица, конечно, уникальна по оттенку, по вот этому лазуриту. Но я прямо скажу, что среди фресок Фра Анджелико есть, конечно, ничуть не худшие. И это та же эпоха, и это тот же стиль. Во многом, кстати, скажем, Звенигородский спас, так называемый, его очарование в том, что он порченный. Если бы это был цельный спас, вот без утрат, как сейчас, он бы воспринимался, может быть, даже хуже. Это все-таки именно произведение современного искусства. Современное искусство любит недоговоренность. Оно не любит гиперреализма. В оригинале там все было прописано. А тут такое ощущение, что лик Спасителя выплывает на тебя из галактики, из звездной дали. Он как бы продирается через небытие, возникает. Вот это, кстати, очень принципиальная штука. Тоже искусство эпохи Флавиев или, скажем, католические, очень популярный в конце XV века художник Кривелли, гиперреалист, у которого каждая ниточка была выписана. А все-таки гений не он, а Леонардо и Рафаэль, которые не выписывали деталей. Чтобы передать смысл, иногда нужно отвлечься от деталей. Почему я упомянул «Черный квадрат»? Его часто упоминают как пример сатанинского искусства, распада. Да нет же! Деталь часто заслоняет человека. Если я люблю женщину, я не замечаю у нее морщин, прыщей, и она на мне, я надеюсь, тоже не замечает. Вот. И поэтому, а где кончается деталь и начинается идеал? Здесь нет заранее готового ответа. Вот Андрей Рублев – это такой вот прорыв к идеалу равновесному, где убраны детали, которые обычно нарушают ощущение гармонии. Но этот прорыв и у Рембрандта есть, и у Тициана есть, и я бы сказал, что все у Рафаэля в этом смысле это тот же Рублев, только чуть-чуть другого стиля.
А отец, что мы знаем как об иконописце Луке Евангелисте?
Мы точно знаем, что евангелист Лука не был иконописцем. Вас это очень расстроит.
Что, серьезно, да? Это миф?
Что вы говорите? Ну, это не миф, это благочестивая легенда. Это разные штуки. Вот, миф приписывает что-то невероятное с материальной точки зрения, а благочестивый вымысел приписывает вероятное, но, в общем-то, маловероятное. Конечно, набожный иудей, которым был евангелист Лука, ему в голову не могло прийти писать Божью Матерь. Вот. Да оно и не нужно. Вот. Так что здесь... Ой, не надо. А имеет ли это значение? Вот что важно. Важно, что сюжет, который прославил Лука Лейденский, в Эрмитаже висит чудная икона «Евангелист Лука, пишущий портрет Божьей Матери». Я видел... года назад, ее отреставрировали. Это вообще что-то вот, ну вот на уровне Рублева, потому что Лука, значит, подмешивал, лейденский мастер, подмешивал в краски какие-то блестки. Они все на свой манер пытались улучшить изображение. И картина искрится. Там действительно свет как бы влит в изображение. Вот. Но о чем эта картина? Она предлагает взглянуть на икону со стороны. Там же отдельно Матерь Божия, отдельно ее портрет, отдельно евангелист Лука. Это как раз модерн. Мы начинаем задумываться над тем, откуда взялись наши святыни. И постепенно происходит изменение вот этого самопознания в нашем отношении к иконе. Я напоминаю, что враги, противники иконопочитания, они же были защитниками некоторых идеальных икон. То есть они возражали, когда с иконы соскребали краску и подмешивали, скажем, в причастие. Было такое для здоровья, чтобы человек выздоровел. Вот они возражали против икон, которые в окладах золотых. Они возражали часто против суеверного использования икон. Так что это не иконоборцы, а это иконосуеверы-иконоборцы. Не случайно в современных европейских языках иконоборец – это позитивное свойство, это то, что мы называем человек свободомыслящий. Вот. Так что здесь у нас, с одной стороны, в современной культуре есть очень много икон, потому что в компьютере все изображения, условные программы называются icons. Вот. То есть открываю компьютер, вижу целый иконостас. А с другой стороны, иконоборец – это очень правильно. Ну, как современный Папа Франциск. Чистый иконоборец, абсолютно.
А в чем это проявляется?
Ну, как в чем? Да вон сегодня с утра смотрел, назвал в собор Святого Петра Нищих. Вот, куда это годится? Значит, он низвергает образ, икону церкви воюющей, церкви побеждающей, церкви прославленной, где нет места нищим, где все в золотых одеждах, как, ну, вот апокалипсис Ван Эйка. То есть все такие, какими мы себя внутренне видим. Юные, красивые, умные, поющие Богу без единой фальшивой ноты. А сидит 60-летний бобер пузатый. И во время богослужения я только фальшивлю. Вот. Значит, славлю Бога как могу. Вот. Мы состоим из нищеты, из бедности, из слабости, и надо это признать, помочь другому от этого избавиться, но о себе как Бог даст.
Ну да. Но вот я так думаю, что папы римские, в принципе, могут чувствовать, как вот действует Святой Дух, по крайней мере, вот на это очень рассчитано, мне кажется, вот, что папа будет таким чувствительным к тому, где веет и как веет вот Святой Дух, и он как-то, ну, имеет в себе харизму вот говорить. Да, тем более не все, что говорит папа, ну, оно есть как бы каноническое сразу, да, это могут быть такой порыв
ой,
чувств.
Ой, что я слышу. Но я вам скажу, на самом деле я бы сказал, что вот если сейчас, скажем, приходит Спаситель, история заканчивается, главное, что совершилось уже в истории церкви начала 21 века, вот я помру, что я напишу у себя в текстике, я бы сказал, что главное событие этих 17 лет – это уход на пенсию Папы Бенедикта. Я очень люблю Ратцингера как катехизатора, как автора книг о Христе. Он хорошо пишет. Я очень не люблю действия Ратцингера в качестве главы конгрегации веры, в качестве великого инквизитора и в качестве папы. Он все-таки наломал дров своими категорическими резкими высказываниями там, об исламе, о либералах и прочее. Вот. Но я страшно полюбил Ратцингера, когда он ушел в отставку на покой, как говорят в русской православной традиции, папа эмеритус, потому что он заменил образ папы, который как капитан не уходит с мостика, пока все не потонут. Вот. Он заменил образ папы железного, такого стального, вот папа Пий XI вообще в этом смысле был такой. Вот, он заменил образ папы на образ человека, который может быть слабым, который может сдаться и не бояться признать, что у него могут быть старческие болезни, которые препятствуют тому, даже не то чтобы быть папой, а просто чтобы ложку держать. Вот. И это даже ценнее всех его книг.
Угу. А, дорогі слухачі Радіо Марія, телефонуйте до нас просто зараз. І не забувайте також, що є у нас соціальні мережі плюс Skype, куди ви можете писати свої запитання. Зараз нагадаю, Skype, адреса FM6968 латиницею. І Facebook, організація Радіо Марія, телефони наступні 044-577-56-45 або 46, два мобільних 093-272-07-45 і 098-650-18-60. Отец, смотрите, еще то, что вспомнил, когда мы почитаем икону. Что мы почитаем? Вот конкретно, когда... Потому что многие говорят, вот вы перед непонятно чем склоняете голову, там, встаете на колено и так далее. Что это такое, да? Где вы там видели Бога? Бог не там, скажем, не в бумаге, не в скульптуре. Почему же вы тогда кланяетесь перед этим? Вот когда происходит вот это вот почитание, то конкретно кому мы кланяемся, в кого мы верим в этот момент?
Ну, на самом деле, тут есть два сложных момента. Когда, собственно, шел спор об иконопочитании, кстати, ведь Запад в лице богословов Карла Великого, куда прислали постановление Вселенского собора, Восточного, но Вселенского, сперва не принял эти постановления. Они решили, что православные впали в кумиропоклонство. Уже тогда была ощутимая разница, потому что православные целовали иконы, целовали кресты. Там была практика не только преклонения, как вот упасть на колени, а была практика телесного соприкосновения. Ну, вот как дикий случай, когда краску с иконы подмешивают в питье. Или когда целуют. Почему первый император-иконоборец, Лев Армянин, он ведь не приказал уничтожить икону, он приказал ее поднять. Поднять так, чтобы ее нельзя было целовать. Вот. С другой стороны, православным, вот в средневековых полемических трактатах против католичества всегда в числе прочих, я бы сказал, безумных обвинений было обвинение католиков, что они попирают крест, топчут крест ногами, потому что на полу в католических храмах издревле изображались кресты из набожности, и по ним ходили. И второе обвинение, что католики молятся, раскинув руки крестом. Ну, как во время, скажем, рукоположения в соборе святого Петра, вот папа рукополагает семинаристов, но они лежат перед этим, раскинув руки крестом. В такой позе, кстати, умер святой Дмитрий Ростовский, Дмитрий Туптало, в начале XVIII века. Он же все-таки был под сильным влиянием западной традиции. А у православных это не принято. Молиться, лежа на полу, раскинув руки крестом. Хотя я не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Но изначально спор шел о том, что есть богопоклонение, а есть богопочитание. Значит, на колени можно становиться только перед Богом, творить так называемый проскинезис. Когда византиец входил к императору, он творил проскинезис, то есть то, что мы называем земной поклон. Он опускался на землю и касался лбом земли, простирая вперед руки. Значит, император в данном случае получал то, что достойно Бога. Вот нельзя перед иконами так молиться, потому что только перед Богом, а не перед доской, не перед мозаикой. Собор об иконопочитании постановил, что можно, потому что честь воздается не образу, а изображаемому. Теперь спрашивается, а как отличить? Ответ – а никак. И очень многие православные, которые целуют иконы, простираются перед ней, целуют доску и почитают доску с краской. Это суеверие, и это действительно бывает. Я сам знаю неверующих людей, у которых все стены обвешаны иконами. Для них это Бог. Это малоприятный факт. Меня утешает то, что не мы в этом виноваты. Есть люди, которые обвешивают стену картинками с изображениями там Мерлин Монро или каких-нибудь Мисс Вселенная. Обвешивают стенку, я видел одного человека, изображений каких-то античных божеств, античные, не потому что он язычник, а ему нравятся картинки. Вот, так что все это очень и очень не гарантируемо. И проблема иконоборцев в том, что они хотят гарантии там, где гарантии быть не может.
Угу. Отец, вот смотрите, есть очень такой интересный парадокс и в латинской традиции, и в восточной традиции. Вот как бы чудотворная икона. Вот как это можно представить себе? Ведь ну, само чудо, то творит это не икона, а Господь Бог, святые, Пресвятая Богородица. То есть сам термин, как следует понимать? То есть вот эта вот конкретная икона имеет какую-то особую связь там, с Богом или, не знаю, особо как есть еще один термин, намоленная икона, да? То есть сама по себе как-то действует. А остальные иконы, они как бы не активированы в результате, не знаю, недостаточного моления. Но вот так вот по логике получается. А каким образом нам понять вот эту вот чудотворная икона? Что это такое?
Ой, какая прелесть. Слово «активировано» применительно к иконе. Вы меня просто развеселили.
Старался.
Да, ну, будем осторожны. Конечно, термин «чудотворная икона», он вполне извинителен. Это фигура речи. Вспомните у Льва Петрова, где идет человек, у которого лысина блестит, сияет, как абажур, пишут Льва Петров. Повторяет эту пару раз, а в третий раз они уже говорят просто «шел абажур». Значит, происходит схлопывание промежуточных слов. Понятно, что чудотворная икона – это та, через которую творит чудеса Господь. Но для краткости говорят так. Заметим, что в Евангелии, например, есть рассказ о чудотворной купели. Вот бассейн Силуам, который находился рядом с храмом и снабжал водой, чтобы было где поить скотину. Ну, вообще в Иерусалиме проблема воды стояла остро. Это довольно большой бассейн. Вот. И было поверье, что, ну не было поверье, считалось, что там периодически начинает бурлить вода, и в этот момент, кто влезет в этот бассейн, тот исцеляется. Значит, это чудотворный бассейн. Причем, судя по всему, там стояли еще и языческие храмы, говорят археологи. Потом крестоносцы на этом месте поставили церковь в честь святой праведной Елизаветы. Вот. Но всегда там считалось, что чудотворный какой-то родник. Родник может стать чудотворным, как, собственно, в Лурде. Вот. Так что это языческое поверье про Лурд или нет? Ведь почитание каких-то родников как чудотворных, оно очень распространено. Когда Спаситель говорит, что «я родник», он апеллирует именно к этому представлению о чудотворной воде, которая бьет из скалы, из камня, как Моисей источает воду из скалы. В одном из посланий апостола Павла даже воспроизведена еврейская легенда о том, что скала, из которой Моисей источил воду, она шла за евреями. Это очень непонятное место, если не знать этого еврейского предания. Вот Иисус – это такая ходячая скала. Значит, на практике, я думаю, что здесь ко всему надо относиться с кротостью. Бог всегда в общении с человеком действует через материю. Потому что мы сами – это материя плюс Дух Божий, не больше и не меньше. Ага. Как-то так.
Отец, смотрите, вот еще такой феномен, который есть, и на который очень серьезно реагируют, рефлексируют, еще там можно найти куча слов, близких по значению. Даже неверующие люди вот прозревают на это. Когда икона начинает мироточить, или там идут кровяные слезы у иконы, или просто такая маслянистость вытекает из глаз, из уст, из ушей и так далее. Даже некоторые священники или же теологи даже говорят, что это каким-то серьезным переменам, да, вот таким тектоническим буквально вот эти вот мироточения происходят. И вот когда началась война, я помню, Россия-Украина, то говорили, что и в России начали мироточить иконы в разных городах, сейчас не припомню, и в Украине пару мироточений было даже задокументировано, приезжали телевизионщики и так далее и тому подобное. А как вы относитесь к такому феномену? Признаете ли вы его или что-то вот шкребет?
Ну, миротворчество не бывает. Оно относится не только к иконам. Самый яркий и общий для православных и католиков пример – это мироточение мощей святителя Николая Мирликийского в Баре. Оно идет уже много веков. Меньше известно, что мироточат мощи в Милане, вот, миланских мучеников. Вот. Но, в общем, это действительно как бы универсальный для православия и католичества феномен. Вот. И это не суеверие. Это действительно некоторые загадочные явления. Вот связывать это с какими-то потрясениями, вот это суеверие. Тем более, что какое такое война – чудесное явление. Это не подвижка, не революция, не война, не, упаси Господи, геноцид. Это все мелкое явление. Смерть – это ничтожное явление, это разрушение. И не надо ее бояться. Чудо – это порыв человека к свободе. Вот перед Майданом мироточили иконы или нет? Это значительно было бы интереснее установить. Потому что
никто не задокументировал такого, кажется.
Да. Да. Так вот в том-то и дело. Где граница между верой и суеверием? Суеверие близоруко. Суеверие видит чудо только когда чудо тебя настигает и хватает за шкирку и тычет носом в капельку мира. Суеверный человек сосредоточен вот, на очень узком круге церковного быта. Я думаю, что чудес в мире намного больше. И когда вдруг мой друг вдруг кается, это тоже чудо мироточения, это значительно больше. Когда человек, существо из плоти и крови, вот, средой обреченной на эгоизм и самость, и вдруг он начинает любить. Вот это чудо. Люботочение. Чудо жизнеточения. И оно меня всегда завораживает намного больше. И это предвестник не дурного, а как раз предвестник второго пришествия, если угодно. Господь приходит через такого человека. Вот. Поэтому я ни в коей мере не отрицаю всевозможных церковных чудес. Они не сводятся только к мироточению. Вот. А сколько видений и так далее. Я только призываю не придавать им какого-то глобального значения. Чудеса обычно совершаются не для того, чтобы просветить человечество, а для тебя лично. Не надо кричать о нем на площадях. А на площадях надо говорить о маленьком крошечном чуде Христового воскресения, которое ничем не подтвердить. Ни Туринской плащаницей, ни мироточением, потому что икон и мощей, естественно, не осталось. Так что вот как бы перевернуть бинокль. Суеверный человек не с той стороны заглядывает в бинокль. И ему большой кажется маленьким, а маленький – большим. Мироточение – маленькое чудо. Человеческое милосердие – большое чудо. И надо видеть это милосердие. Его много вокруг нас, оно значительно важнее, как духовное откровение.
А отец, до сих пор существует... Вот интересно, куда вы этот случай адресуете, то ли в легендарные такие благочестивые выдумки, или все-таки в мифологию, так званый феномен Зоиного стояния, в котором описывается окаменение Зои, кажется, Карнауховой во время танца с иконой святителя Николая Чудотворца, да, там ее мать, кажется, отговаривала дочь устраивать непонятно какие радости и шалости там с одногруппниками, с которыми она училась, но она не послушалась, раз мне не досталась пара, то я потанцую с иконой святого Николая. Вот она взяла эту икону, начала кружить с ним вальс и окаменела на добрых, я не помню, пару месяцев, вот, а потом какой-то священник ее вытащил с такого состояния, она некоторое время прожила, и потом все-таки умерла, гласит то ли выдумка, то ли действительно быль. А было дело, отец, или все-таки сказка?
Конечно, сказка. Самое ужасное, я имел несчастье посмотреть фильм «Чудо» по этой сказке, типичная путинская гламурная пропаганда. Там, правда, играл один из наших хороших актеров, он играл Хрущева, и роль такая маленькая, но он сыграл блистательно. Но там было ужасно, потому что когда все эти суеверия воплощаются на экране, ты начинаешь видеть, насколько люди, выдумавшие этот рассказ, насколько они психологически искалечены. я не скажу ущербные, но искалеченные. Подобные легенды, они оскверняют святыню, а вовсе ее не защищают. И в одно и то же время вот жил отец Александр Минин, как раз тогда, в конце 50-х, стал диакон, написал первый вариант своей книги «Сын человеческий». Но люди, которые эту легенду сложили, они были не христиане. У них от христианства остались только христианские суеверия, суеверия в христианской оболочке. Для них христианство и религия – это что-то только наказывающее. Это вот как, ну, люди выросли уже при сталинских репрессиях, при максимально деспотическом режиме. И они на Бога перенесли черты Сталина. Бог только наказывает. Он требует, ну вот Сталин требует, чтобы все были в КПСС, ходили бодро. Бог требует, чтобы все входили в костел, ходили бодро и так далее. Мало чем друг от друга отличаются. И вот такое иконопочитание – это почитание не икон, это почитание силы, это почитание даже насилия, точнее. Это угроза всегда. Такие суеверия отталкивают людей от церкви и тех, кто распространяет эти суеверия. Ну, я бы епитимью накладывал, честное слово, потому что Бог милосерден. Чудеса всегда для милосердия. Чудеса наказывающие. Я вот сейчас вот вспоминаю, перебираю. Но вот легенду Марии Египетской, что ее крест не пустил к себе. Вы понимаете, если нас что-то не пускает в храм, это обычно нечистая совесть. Богу даже не надо прикладывать дополнительных усилий. Вот. И проблема в том, что совесть у нас часто в отключке. Вот. Так что даже методический принцип такой. Мы не почитаем, а оскверняем святыни, когда приписываем им свойства палача, цензора и диктатора.
Угу. То есть из-за того, что на самом деле, ну, скажем так, радикально реагировать на богохульство, а здесь, я так понял, акцент на то, что был ну, сделан такой акт богохульства, святые не могут. Да, вот таким способом наказывать.
Конечно. И уж точно не святитель Николай, то, что это вот ему приписано, это вообще кощунство, потому что из всех, ну, может быть, вот таких вот крупных святых, святитель Николай самый добрый. И если бы в реальной жизни какая-нибудь легкомысленная девица его бы закружила в танце, вот, он бы только посмеялся, потрепал бы ее по голове и сказал: «Дурёха, дай тебе Бог мужа умного найти», вот и все.
Ну что, на этой ноте вынуждены заканчивать нашу программу. Отец, только и успеваем, что дать вам слово для анонса на следующую передачу, на следующий понедельник, пожалуйста. Вот,
следующий спор, может быть, самый актуальный и вечный, это спор о том, о Духе Святом. Исходит ли он от Отца? Исходит ли он от Отца?
О, ну это что вы, отец, это где-то программ на 30 можно.
Ой, нет, на 30 я ничего не смогу сказать, а в одной программе, может быть, и решит.
Да там только одного доминиканца возьми, Ив Кангара, и вперед.
Нет, Ив Кангара брать не будем. Это вопрос не доминиканцев, это вопрос больше пятидесятников. Пятидесятников с одной стороны и православных с другой. Потому что у пятидесятников это вопрос о духе как о двигателе христианской жизни, а у православных это вопрос о духе как главном противнике Рима-католичества вообще и папства в частности.
Ну что ж, так тому и быть. З нами був отець Яків Кротов в програмі «Неофіт». Сьогодні говорили про іконопочитання. Вів ефір Іваницький Сергій. Отець, огромне спасибо. До встречі з Богом.
До встречи. Спасибо вам.